səviyyədə saxlamaq üçün demək başlayaq xərcləməyə daha böyük templərini. 2030-cu ilə qədər deyək ki, neft tükənir, neft fondudakı vəsaitlər də tükənir. Bəs Azərbaycana nə qalır? Bax, demək bu dövrdə biz Azərbaycana qalan nə olmalıdır? Rəqabətə davamlı iqtisadiyyat, rəqabətə davamlı insan. Biz buna nail olmasaq, vay bizim günümüzə. Ona görə biz hal-hazırda çox məsuliyyətli dövrü yaşayırıq ki, bu neft gəlirləri çox düzgün, səmərəli istifadə edilməlidir.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov. İdi Sabit Bağırova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Andrey Babitski.
Тбилиси, Вахтанг, Вахтангидзе. Ну, скажем так.
Тбилиси, Вахтанг, Вахтангидзе. Belə deyək, məndə belə təəssürat yaranıb ki, Gürcüstanda situasiya digər iki Cənubi Qafqaz ölkələrindən daha yaxşıdır. Hər halda rejim dəyişib və yeni hakimiyyət Avropaya, Qərb dəyərlərinə doğru istiqamətləndiyini bəyan edib. Yoxsa bu inersiyadır, ya da yeni siyasi rejimin xüsusiyyətləri imkan vermir ki, vəziyyət köklü şəkildə dəyişsin.
Situasiya izminitsə kardinalna.
Европейские ценности, наверное, все-таки остаются.
Avropa dəyərləri çox güman ki, Gürcüstanda şuar şəklində qalmaqdadır. Siyasi kurs Avropaya doğru yönəlməyib. Bu, xüsusən də insan haqlarına aiddir. Bu məsələ bizim ölkədə kəskin şəkildə durur. Məncə, Gürcüstanda ən böyük problem həm də məhkəmə hakimiyyətinin zəif olmasıdır.
Tbilisidən Vaxtang, Vaxtangidze, İnsan Haqları Prioriteti Qeyri-Hökumət Təşkilatının başçısı.
Allah eləməsin ki, biz dövlətlə vətəndaş arasında bir dəfəlik soyuq müharibə yaranmasının şahidi olaq. Düzdür, istənilən halda bu zamanla bağlı məsələdir. Sovetlər hələ öz resursları ilə 70 il tab gətirdi. Bu mübarizədə hər bir halda cəmiyyət udur. Amma nə üçün biz yenə də dərə təpə ilə getməliyik?
Yerevandan ombudsman Armen Arutyunyan.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток» – совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсудим тему государства и права человека. В нашей сегодняшней программе принимают участие из Баку Ирада Джавадова, правозащитница, из Тбилиси Вахтанг Вахтангидзе, возглавляющий неправительственную организацию «Приоритет прав человека», из Еревана Армен Арутюнян, омбудсмен. Господа, я хотел бы, может быть, начать с того, что все мы в той или иной мере наследники советской идеологии, которая провозглашала приоритет государства, приоритет общественного, коллективного над частным, над личным. И в значительной мере это актуально и по сей день, тем более, когда очень многие политические режимы на территории бывшего Советского Союза идут через такую, скажем, авторитарную модернизацию, или назовите это реваншем, как угодно. Я могу судить по России. Понятно, что общественность поддерживает вот эту новую авторитарность, новый этатизм не только доктринально, но и практический авторитаризм, который, в общем, если перевести это на язык каких-то повседневных, обыденных значений, в общем, это ведь крайне неудобно, да, потому что это означает произвол чиновничества, правоохранительных органов, судебной власти, имитацию парламентской деятельности, ограничение свобод и прав. То есть фактически человек лишен возможности отстоять собственные права. Почему это происходит? Почему развалился либеральный проект, который был взят на вооружение после распада СССР. И я хотел бы адресовать свой вопрос в Ереван. Армен, вам слово.
Я с вами в целом согласен, кроме того пункта, что общественность в основном поддерживает это. Не знаю, как в России, но в Армении я скажу, что есть часть общественности, которая это поддерживает, но другая часть, уверяю вас, и значительно эту тенденцию не поддерживает. Можно говорить о том, что в какой-то степени проблема это в слабости оппозиционных политических сил, другое еще в какой-то степени не консолидирована общественность, ибо нету гражданского общества, еще и в этом плане их сопротивление, скажем так, мало слышно и мало эффективно. Но говорить о том, что они поддерживают эти процессы авторитарных элементов, я с этим не согласен, но в то же время надо сказать, что это их проблема вообще постсоветского пространства сегодня. Я думаю, мы все чаще встречаемся с системой несдержек и противовесов, а с системой их перевесов, к сожалению, получилось так, что политическое прошлое и политическая культура многих этих государств привела к тому, что во многих постсоветских странах, значит, еще не научились стабильность поддерживать через систему противовеса. Почему-то все время скатываются к доминантности какого-то из институтов, к системе перевесов, и в этом плане вроде бы определенная эффективность достигается кратковременная, но мы все прекрасно с вами из политической истории знаем, что в любом случае это путь в никуда, и все-таки в условиях только противовеса можно обеспечить свободу и только на условии плюрализма.
Благодарю вас, и я обращаюсь к Ириаде в Баку. Ириада, ну вот для вас, насколько я понимаю, этот вопрос также не лишен актуальности, поскольку речь идет о новом авторитаризме, о новой авторитарной идеологии, авторитарном политическом режиме. Не знаю, как у вас, так сказать, поддерживается это большинством общественности, я имею в виду власть, высоки ли рейтинги, так сказать, политических лидеров государства. Но, тем не менее, можно констатировать, авторитарность является источником постоянного нарушения прав человека.
Во всем мире проблема существует прав человека и государства. Просто я бы хотела отметить, что права человека и государства составляют между собой вертикаль. У государства складываются отношения именно в контексте прав человека, как бы к индивидуумам. Естественно, что есть очень многие страны, в которых очень хорошо налажены механизмы защиты прав человека, что нельзя отнести к Южному Кавказу. И у нас есть проблемы, и у соседских стран, и в Грузии, наверное, те же проблемы, и также и в Армении. Видимо, у нас нехорошо налажены механизмы защиты прав человека. Вот я бы так хотела выступить. И поэтому, конечно, у нас тоже есть проблемы. Проблемы есть и в судебной практике. Есть у нас большая проблема с коррупцией, и произвол чиновничества и так далее. Я опять-таки хотела бы подчеркнуть, что именно в Южном Кавказе этот механизм защиты очень слабо поставлен. И я думаю, что нужно пользоваться как раз-таки международными механизмами защиты прав человека для того, чтобы общественность могла бы защититься. Вот в данном случае, как неправительственная организация...
Слушайте, ну это все очень хорошие слова. Конечно, нужно пользоваться международными механизмами. Они гораздо более совершенные, но речь была о политическом режиме, который, в общем, является, по моему убеждению, так сказать, ну, не самым открытым, не самым восприимчивым к международным нормам.
Да, я согласна с этим. Опять-таки говорю, что у нас очень слабые механизмы защиты, не поставлены механизмы защиты для того, чтобы население в той или иной мере могли бы бороться с теми правонарушениями, которые происходят не только в нашей стране.
Благодарю вас, Тбилиси Вахтангидзе. Ну, скажем так, я человек сторонний, и, в общем, у меня как-то есть ощущение, что, может быть, в Грузии ситуация чуть лучше, нежели в двух соседних странах Южного Кавказа, поскольку все-таки сменился режим, который провозгласил курс на Европу, на европейские ценности, или все-таки инерция? Или все-таки, скажем, особенности нового политического режима, они не дают ситуации измениться кардинально?
Европейские ценности, наверное, все-таки остаются на уровне слогана. Политический курс абсолютно не ориентирован на европейские ценности. И в основном это, наверное, проблема прав человека, которая очень активно стоит в нашей стране. И я думаю, самая большая проблема в Грузии – это очень низкий уровень правосудия и судебной власти, которая, в принципе, должна балансировать тот конфликт, о котором вы беседовали, конфликт государственных интересов и индивидуальных прав человека. На сегодняшний день можно сказать, что в Грузии не функционирует судебная власть, и, исходя из этого, в рамках нашей страны очень сложно эффективно защищать права человека. Также, что касается общественности, я думаю, все-таки общественность в Грузии и большая часть общественности уже не поддается под какие-то спекуляции, так сказать, ценности демократии, которая все-таки остается на уровне слогана. Но все-таки в общественности наверняка есть такая проблема практического осознания этих европейских ценностей своих прав человека. Все-таки это остается на каком-то уровне знания, а не практического использования. И я думаю, в основном роль правозащитников в Грузии — изменить это отношение и показать общественности, что это, что целиком это очень даже эффективный механизм и очень даже поддерживает развитие демократического общества в нашей стране. Но все-таки я думаю, что отношение государства к этим международным механизмам все-таки скептическое. И курс, наверное, все-таки ориентирован на какие-то глобальные изменения, которые, к сожалению, к большому сожалению, проходят через массовые нарушения прав человека.
Вот это любопытно, да, то, что реформирование под брендом движения в направлении Европы, в направлении демократии, оно также является источником нарушения прав человека.
Это очень заметно в Грузии.
101.7 FM. Her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Армен Арутюнян, я хотел вот спросить о чем. Все-таки общество наше, постсоветские, в разных странах, в разных республиках существенно изменились. Страны Южного Кавказа являются членами Совета Европы. Есть такая структура, как Европейский суд по правам человека. То есть все-таки сегодня появились какие-то новые механизмы регулирования взаимоотношений человека и государства на уровне вот отдельных членов Совета Европы. И это, конечно, не меняет ситуацию коренным образом, но это вносит новую юрисдикцию европейскую в наше существование. Можно сказать, что изменения, хотя они не такие, так сказать, значительные и заметные, каких нам хотелось бы, но они имеют место быть. Ну вот и, собственно говоря, ваша должность свидетельствует об этом. Прав ли я?
Ну, я с вами, конечно, согласен. Тут все-таки нужно двояко относиться к вопросу. С одной стороны, значит, эффективность, чем эффективнее международные вот эти инстанции, тем это помогает правозащитному движению соответствующих республик, потому что с точки зрения менталитета, значит, мироощущения, миропонимания в наших обществах, ну, я буду говорить об Армении, но скажу, что это больше, большой мере касается и остальных постсоветских стран, еще люди не научились тому, что права человека — это не просто лозунг, это есть ценность, ценностный ориентир, на основе которого, значит, должно строиться все государство, то есть государственное строительство. И хотя, может быть, я парадоксальную вещь скажу, но я очень рад, что, потому что недавно по нескольким делам уже, значит, наши граждане выиграли в Европейском суде по правам человека, скажем так, Республика Армения проиграла. То когда на основе национальных институтов, значит, люди защищают свои права и формируется доверие к этим институтам, это уже определенно органическое гармоничная связь между человеком и государством. Если это не получается, он в таком случае единственная возможность защитить и, слава богу, добиться успеха в международных организациях. Но от этого не формируется гармоничное отношение между человеком и государством. И все-таки согласитесь, что любой человек, будь это омбудсмен, любой нормальный человек, он предпочел бы, чтобы в обществе пошел процесс оздоровления этих взаимоотношений, а не так, чтобы помахать пальцем на государство, сказать: смотри, я там добьюсь. Но если государство не обеспечивает эту возможность, слава богу, есть Страсбургский суд. И, кстати говоря, возможности Страсбургского суда – это самый эффективный рычаг, который очень часто я тоже использую в процессе своей деятельности, в том плане, что все-таки было бы правильно понять это все и создать ситуацию, чтобы люди сумели бы защитить свои права тут, в наших судах, и добиться успеха. То есть поменять вот эту культуру взаимоотношений. Но все-таки вот эти победы граждан, они постепенно меняют менталитет, хотя бы через заставление, через понимание, и постепенно процесс этот тоже идет. Не дай бог, если мы окончательно скатимся в отношения холодной войны между человеком, обществом и государством. В любом случае, это вопрос времени. Мы знаем, что Советский Союз просуществовал со своими ресурсами всего лишь 70 лет. То есть в любом случае общество, человек в этой борьбе выиграет. Но зачем опять идти, то есть наступать на те же самые грабли?
Ирада Джавадова, вот вы сказали, что пока у нас плохо используются международные механизмы, и, в общем, я думаю, здесь не к чему придраться и нечего возразить. А вы полагаете, что международные механизмы будут лучше использоваться? Есть для этого какие-то предпосылки в Азербайджане?
Да, конечно. Знаете, я сторонницы того, чтобы обязательно нужно пользоваться международными механизмами защиты прав человека. И к нему относятся не только Европейский суд по правам человека, есть и ООНовские механизмы защиты прав человека. Я считаю, что они не менее эффективны, чем Европейский суд по правам человека. Существуют договорные органы ООНовские, куда можно обращаться. И вот мы сейчас ведем просветительскую работу в этой области для того, чтобы население было заинтересовано, и когда их права нарушаются, чтобы они могли обращаться так же.
Подождите, подождите, если позволите, я вас прерву, потому что я не очень понимаю, что вы имеете в виду под тем, что ООНовские не менее эффективны. Европейский суд выносит решение по конкретным делам, и есть несколько видов последствий. То есть, если он выносит решение в пользу ответчика, то должно быть заново проведено следствие. Кроме того, есть общие так называемые правовые последствия, которые имеют отношение к законодательству и к правоприменительной практике. Ничего подобного в ООН нет.
Почему нет? Есть договорные органы ООН, куда 4 комитета, куда можно обращаться, точно так же с жалобой. Существуют образцы и сообщений, куда по нарушению прав человека обращаются. Это комитет по правам человека, это комитет по расовой дискриминации, против пыток, по дискриминации всех отношений вот, к женщинам. Просто сейчас этим занимаемся, я поэтому уверяю вас, что это действительно очень эффективно, и я была бы очень рада, если бы побольше людей знали бы об этом, потому что мы, пропагандируя Европейский суд по правам человека, я не менее, ни в коем случае не хочу умалять его, этот, его решение и так далее, потому что это действительно очень эффективно. Европейский суд по правам человека, вы знаете, ставит 6-месячный срок после того, как мы все инстанции проходим, а в договорных органах ООН не везде есть этот 6-месячный срок, это 6-месячный срок. Срок есть только в комитете против пыток. И я уверяю вас, он не менее эффективен действительно, потому что ООН — это такая организация огромнейшая, что ихний отзыв, поверьте, он не менее эффективен, чем решение Европейского суда.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Вахтанг, ну какие, собственно говоря, права, вы считаете, грубейшим образом нарушаются нынешними властями Грузии? Гуманитарные права? Я все-таки вижу, что и оппозиция действует достаточно активно, и относительная свобода средств массовой информации имеет место быть, так сказать. Вы говорите о судебных органах, но я предполагаю, что здесь в значительной мере действует инерция прежнего режима, который вообще не заботился о вот этой стороне, так сказать, общественной жизни.
Самая большая проблема на сегодняшний день – это все-таки проблема правосудия, проблема справедливого суда. Я бы сказал, что отношение судебных органов абсолютно изменилось, изменилось к худшему, к сожалению, большому. Есть очень большой нажим на судебные органы. Это очень заметно. Вы можете увидеть какое-нибудь лицо, представляющее исполнительную власть Грузии, делая замечания суду, делая какие-нибудь заявления насчет того, что все нарушители должны наказываться законом. Но это делается в форме какого-то примечания судебным органам. Очень большая проблема – проблема пыток и пенитенциарных органов Грузии, и также незаконное задержание. И, как вы заметили, свобода слова очень проблематична. Также эта проблема, исходя из того, что также очень большой нажим на СМИ в Грузии. Я бы сказал, что все-таки альтернативные ресурсы существуют в Грузии. Оппозиция все-таки как-то активна в этом отношении.
А можно я задам вам вопрос такой? Да, вот из вашего описания я понимаю, что речь идет о свирепом авторитарном режиме. А вы усматриваете какие-то отличия грузинской политической системы, какая она есть на сегодняшний день, от тех, которые сложились в Армении и Азербайджане?
К сожалению, нет. Но все-таки я думаю, что проблематика в целиком региона для нас известна, исходя из того, что мы очень часто читаем решения разных органов, международных органов, которые, в принципе, очень специфически рассматривают вопросы внутригосударственного права или системы. Но я бы хотел все-таки заметить отношение общества к Европейскому суду. Я бы сказал, что отношение общества у нас получше. У нас уже 11 дел, которые выиграли истцы против государства. Но, к сожалению, я не могу согласиться с Раидой насчет Комитета по правам человека, потому что у нас на сегодняшний день есть две рекомендации комитета, которые остаются, так сказать, рекомендациями. Но все-таки я думаю, что общество должно обращаться к международным механизмам.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Армен Арутюнян, давайте, может быть, подводя как бы итог нашей дискуссии, скажем о том, чего добилось все-таки общество, чего оно сумело отыграть у государства за период, прошедший после развала СССР, в улучшении ситуации с правами человека, и чего ему добиться не удалось, и, собственно, какие перспективы.
Конечно, в любом случае, по сравнению с Советским Союзом, это не тоталитарное общество, определенный плюрализм есть, свобода мнений есть. Мы, так сказать, оказались на перепутье. В данном случае это не тоталитарная, даже не авторитарная система. Это система, стоящая на перепутье. Это значит плюс, потому что в смысле свободы слова, в смысле юридического, правового поля, значит, конституции и так далее, очень много сделано. Но с другой стороны, есть опасность, тенденция развития не в ту сторону, оказаться на перекрестке, опять постараться вернуться на круги своя. Нужно все-таки бороться, и бороться и омбудсманы, и правозащитные организации, всеми своими средствами, причем через образовательную систему и культуру тоже. Все-таки это, в первую очередь, культура, менталитет. Я, конечно, считаю, что для постсоветского менталитета важен именно Страсбургский суд, потому что его решения имеют обязательное значение. И воспитывать в гражданах умение бороться за свои права. Чем вы больше будете бороться и готовы будете бороться за свои права, тем вы больше будете заставлять, чтобы государство учитывало ваши интересы.
И рады вам тот же вопрос, каковы перспективы?
К сожалению, я не могу сказать сейчас о перспективах, потому что у нас тоже очень много правонарушений, у нас проблематичная сейчас ситуация с журналистами, со СМИ. У нас очень большая проблема и нарушение, тотальное нарушение прав переселенцев, у них очень грубо нарушаются права, у нас нарушается право собственности, у нас очень проблемно с судебной системой. Конечно, я очень хотела бы, чтобы эти негативы ушли, как бы, но я думаю, что в этой области большей частью сейчас заинтересованы не правительственные организации, они стараются сделать что-либо, либо просветительскую работу исполнять. И думаю, что правозащитники все-таки вносят немалую роль в этой области, защищая те же нарушения прав. Но я думаю, что международные механизмы защиты все-таки дадут свой эффект, потому что сейчас очень мало поступает нарушений ввиду того, что неправильно готовится сообщение. И вот когда, я думаю, юристы, адвокаты и правозащитники научатся очень правильно составлять эти сообщения во все международные вот, как бы органы, которые будут защищать прав человека, и когда будет тотальное вот это все, и судьи в конце концов завалятся вот теми решениями, что это были неправильные решения, государство все-таки поймет, что нельзя так поступать.
То есть правозащитники должны научиться разговаривать с международными организациями, структурами и юридически верным языком. Вахтанг, Вахтангидзе, собственно говоря, Ну вот видите, две немножко разные точки зрения. Ирада полагается на международные механизмы и правильно заполненные формы, а Армен Арутюнян говорит о необходимости перемен в общественном сознании, как об одном из обязательных условий. Что, собственно, у вас в Грузии? Произошло какой-то перелом именно в общественном сознании?
Я думаю, что перелом произошел, и очень даже большой, потому что изменилось отношение к международным органам и механизмам. И я сказал, после некоторых решений это отношение менее скептическое. Но все-таки, я думаю, очень важно, как заметила Ирада, что просветительная работа должна быть более активна не только для граждан, но также для юристов. Потому что Европейский суд в нашей стране, у нас есть уже некоторые, так сказать, примеры к этому, что Европейский суд — это механизм изменения и нашей системы, нашего законодательства, и изменения его развития, так сказать, в позитивную сторону. Все-таки в Грузии система и отношения развиваются к лучшему в отношении международных механизмов, но не насчет государства, к сожалению. Все-таки я думаю, что общество само развивается, исходя из того, что, в принципе, нет другого выхода. И мы сами должны, юристы, наверное, осознавать конвенцию и все эти международные документы как часть нашего законодательства.
Но, собственно говоря, по положению о европейском суде конвенция и является частью национальных законодательств. То есть для любого юриста это не секрет, а мы заканчиваем.
Это не секрет, но, к сожалению,
но на практике не практикуется.
Использование. Да, на практике это не, так не выглядит, к сожалению.
На практике не практикуется.
Да, ну это понятно. Это понятно, я могу сказать про Россию, которая, так сказать, которая аккуратно платит, но фактически не выполняет решение Европейского суда, точно так же, как и многие другие члены Совета Европы. Мы завершаем программу «Кавказский перекресток», которая сегодня была посвящена проблеме государства и права человека. В ней принимали участие из Баку Ирада Джавадова, правозащитница, из Еревана Армен Арутюнян, омбудсмен, из Тбилиси Вахтанг Вахтангидзе, глава неправительственной организации «Приоритет прав человека», вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Телефон
4-6-7-41.
Email СМС номер
0-50-744-101-7.
Азалык радиосу 101.7 FM.
Азатлык радиосу интернетте де динленер. Интернеттеки ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Qara şəhərdə
bütün ekranlar.